Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Писатель Захар Прилепин и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин обсудили события в Донбассе, судьбу героев России, а также поговорили о том, почему День Победы будет главным праздником и после смерти последнего ветерана.
Мы всегда воевали всю нашу историю, и вот сейчас наконец-то там сбросили все маски и, к сожалению, на два фронта воюем. И мы пришли, нашли свою экзистенцию, что ли, пришли в свое привычное состояние.
Слушай, ну, во-первых, я не думаю, что что-то сейчас вот такое случилось с точки зрения событийной, что вот мы вот где-то вот там бродили и вдруг раз и вернулись. Произошло не событийное, а произошло осознанное. Осознание произошло, потому что ну, у нас только что, ну, исторически, совсем недавно была Грузия, была Чечня, была Приднестровье, была там так или иначе Сербия, была Осетия, была, ну и так далее, да, Абхазия, до этого был Афган, до этого были разные советские приключения на разных континентах, поэтому говорить, что вот как бы вот мы вот сейчас вот раз вернулись на два фронта, тем более на два, возможно, вполне и на четыре, потому что и в других местах там, я так понимаю, наши с тобой собратья бродят в поисках приключений. Поэтому нет, осознание вот это самое главное, потому что каким-то образом уже при советах, столь мною любимых, там многочисленными оговорками, при советах уже все это было несколько покрыто каким-то, ну, не скажу ханжеством, но чем-то было уже вот так вот уже мирные люди, вот этот бронепоезд, и поэтому...
Мир, наглядная агитация.
Мир, да, слишком много было всего этого, уже был некий уже передоз уже от этого героики и уважения к собственным вот этим командос, она была минимизирована. Ребята в Афгане, чем они там занимаются, по сути, там один молодой Александр Ильич Проханов тащил это на себе, писал там оттуда романы, репортажи, и там, дай бог здоровья, Александр Розенбаум написал там 4, 5, 6 песен совершенно блистательных. А так где, что, кто там чем занимался? А там же удивительные подвиги ребят совершали. Вот. И вот сейчас, наконец, вот эти вещи как-то совпали. Вот да, вы мои, вот мы хотим смотреть на этих людей, мы хотим их так или иначе слышать и видеть, давать себе отчет, что вот наряду с другими профессиями есть еще и такая профессия.
Ну вот очередной День Победы на носу. У нас, слава богу, бабушки и дедушки воевали. Мы вот из этого поколения, у нас еще есть связь какая-то с той войной через родственников, там, через живую традицию, устную тоже, да. Хотя мои не любили рассказывать про войну, хотя им было-то что рассказать. Слава богу, перед смертью бабушки у меня жена ее смогла разговорить до 4 утра, она разговаривала с ней, рассказывала, как бабушка наступала в составе 2-го Украинского фронта. Сначала Степной назывался, как раз Славянска не освобождали, и я вот в Славянске тогда сидел. Ну, слава богу, что Марья Степановна вообще не дожила до этого всего год. Вот как бы я ей там объяснял, что происходит. Вот. Но смотри, почти постоянно появляются новости без осмысления совершенно. Вот неделю назад какие-то полудурки в Омске помочились на памятник погибшим в Великой Отечественной. Там видно госпиталь был, там ребята в госпитале умерли. Буквально несколько дней назад, значит, отловили дуру, которая жарила крабовые палочки на вечном огне, и учителя, комментируя это, говорят, она ничего не понимает, она не может ничего сказать. Вот что это значит? Они, это поколение, которое нам будет наследовать, оно отторгает, что ли, культ победы? Перегрузилась, не понимает, и для нее это уже как бы, ну, дела каких-то далеких времен.
Ну, слушай, ну и да, и нет. Совершенно объективно, что, конечно же, по прошествию времени, очень верно отметил про устную традицию, потому что у нас с тобой, видимо, совершенно идентичная ситуация, что у меня бабушка тоже, вот я сам ее разговаривал, она мне, Мария Павловна Прилепина в девичестве Вострикова рассказывала мне, я диктофон, слава богу, записал, часов в 6 рассказывал, как раз военно. Деды воевали, устная традиция, конечно, очень сильно влияла, но она не может быть вечной, конечно же, и пересказать эти рассказы как бы от деда уже к сыновьям мне не получится. Я им, конечно, доношу эту информацию, но нет. Равно как и для нас, конечно, устная традиция, там, условная гражданская, Первая мировая, ну, была потеряна, чем мы с этим поделаем. Просто она, хотя там с тем или иным там, чувством к этому относились, но уже потеряна. Во-первых, знаешь что, я вот вспомнил, вот мне было, допустим, лет 16, там 17, ну, началась перестройка, и я помню журнал «Смена», такой был популярный тогда журнал такой, и там была статья, что вот по Питеру гуляют молодые пацаны, кричат там «Хай Гитлер», избили там какого-то там старика-ветерана, то есть это было еще 89-90 год, поэтому говорить, что там у нынешних детей там что-то вот как бы такое, чего у нашего поколения благодаря устной традиции не было, конечно же, это не так. Мы прям прекрасно знаем, что при всех там благих намерениях там, условного там, правого движения, оно в такой степени полно разнообразными выродками, ублюдками, которые, безусловно, считают, что в случае там, в 41-м году они приняли бы сторону Рейха, а не сторону Кремля. То есть, ну, это плюс-минус там, наше поколение. То есть, ну, мое поколение – это уже там, люди, которые этим заправляют, твое поколение, которые там, тоже плюс-минус заправляют, а помоложе, и они… Поэтому эти дети 14-12-летние, я реально думаю, что они, конечно, мало понимают, там, да, и это, у них это точно не связано с каким-то идеологическим выбором. Ну, да, это вот следствие общей такой хаотизации сознания. Вот этого, как бы, ни церковь, ни кабак, ничего не свято, и такая расплывчатая марионная картина мира, где есть ВКонтакте, есть Фейсбук, есть какие-то мемы, есть там еще что-то, эта традиция, она четко не прочерчена, но их тоже надо понять, потому что мы эту традицию, мы сейчас о ней говорим, как о вещи, которая устоялась просто как-то вот небывалым образом, а мы ее сами нарисовали за 3-4 года, причем как бы своими делами, своими друзьями, там, и кровью наших товарищей, и всеми этими событиями. Ее еще в 2011 году я ее не наблюдал в упор. Поэтому эти дети успели подрасти. Ну, то есть она, условно, там у нас с тобой в голове была она, а в целом я не думаю, что для нашего общества, которое сейчас находится в состоянии такого жесточайшего ощущения, и правильного ощущения собранности, потому что страна находится там в неком ожидании там, возможной войны. Хотя страна прекрасно дает себе отчет, как мне кажется, что никакой войны не будет. Это некая даже степень повышения такого рационального знания, потому что когда я был маленький, вот в детстве, там, в 80-м году, условно, в 82-м, я действительно думал, что возможно ядерная война, и родители так немножко так на эту тему реагировали. А сейчас вот, ну, как бы, каждый день идет обмен колкостями, высылки дипломатов, и еще там что-то, бомбы летают, но я на улицах не вижу, что кто-то обсуждал там так спокойно, все, ну, как бы, идет какой-то бадалово, люди достаточно спокойно к этому относятся, поэтому я вижу собранность как раз некую. Но собранность, это я еще раз повторяю, она у нас произошла с последние 2-3-4 года, и с детей спроса никакого нет. Это наши дети, мы должны им просто объяснить, должны сказать, показать и заставить наши радиостанции российские, чтобы они крутили песни про Донбасс, чтобы они крутили песни про героику. Как тут Саша Скляр из группы «Вабанк» принес свой новый альбом «Ястреб», там, как он надует радиостанции. Они говорят, да как ее ставить, там все песни про войну. А там одна только песня про войну. Но для них вот все, уже это маркирует. Они не будут с этим дело иметь просто никогда. Поэтому дети такие будут испроводиться, если мы не будем этим заниматься.
Слушай, ну вот приходишь на радиостанцию, там сидит человек с ухоженной бородкой и что, и говорит, это не формат.
Ну, у нас, я не буду называть имена, но вот раньше я ездил там в самолетах, в поездах, там, и все время лежат одни и те же журнальчики с одними и теми же упырями, для которых Донбасс сепаратисты, Россия там непонятно что, черная дыра мира, и я раз 10 спрашивал так вслух, а что происходит, почему у нас как бы, ну, самые богатые, самые обеспеченные люди заходят в самолеты, летают, они в основном или в РЖД, и именно вот эту прессу получают, новую газету, и там «Огонек», «Профиль», и т.д. и т.п. И сейчас смотрю уже, там, один журнальчик там перезагрузили. Все эти ребята с хорошими бородочками раз ушли, зашли другие ребята, у которых уже как бы кубики расставлены правильно. И я нисколько по этому поводу не печалюсь. Вот я даже не буду говорить, что, ах, там, нашествие цензуры, потому что мне неприятно. Я еду с Донбасса, я открываю журнал и читаю, что я ублюдок и сепаратист, а вот там как бы воины света. И это в моем российском самолете, в моем российском РЖД меня поливают. Ну, как бы, мне не по приколу. Я не должен тут как бы испытывать некое угрызение совести. Как бы их вымели, ну и ладно. Поэтому я предлагаю этим ребятам с кожаными бородками просто вовремя, ну, не поменять формат, а просто, ну, давайте будем шире, и тогда к вам не будет никаких вопросов. Вы будете немножко топить про своих воинов света, немножко про нас, немножко там про команды с американских, и все, и как бы нормально. Почему вы топите только за ту сторону? Я тогда сниму все вопросы просто, никаких не останется. Но они же не хотят, они хотят только про тех. Удивительные люди.
Продолжение интервью с писателем Захаром Прилепиным через несколько минут.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Слушайте радио «Комсомольская правда». Меня зовут Виктор Салтыков. Я хочу пожелать этой прекрасной радиостанции долгого процветания, хороших эфиров, прекрасных ведущих и хороших обаятельных слушателей.
беседка. На радио «Комсомольская правда».
Писатель Захар Прилепин и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин обсудили события в Донбассе, судьбу героев России, а также поговорили о том, почему День Победы будет главным праздником и после смерти последнего ветерана.
Дежурный вопрос про Украину. Смотри, я вот вкатился в мир настоящего табака, да, трубочного, где там из... Там кендерский табак, там как в 17 веке фабрику на причале поставили, там так и делают этот табак в том же самом здании, да. И вот есть такой, он столкнулся с таким понятием, драгоценный табак перик. Стал разбираться, что это такое. Он отдельно не курится, его добавляют только в какие-то смеси. Казалось, это обычная вирджиния, которую загружают в бочке дубовые, заливают сливовым соком, сверху ставят какой-то груз, и она там квасится банально, вот как капуста. Это называется анаэробная ферментация там какие-то. Значит, и получается, потом его просушивают, получается вот этот драгоценный табак перик, знаешь, как это пишут во всех проспектах, рекламах. Mm-hmm. Вот на Украине ты видишь, идет анаэробная ферментация.
Я думаю, нет. Я думаю, что слишком торопыжничают, слишком торопятся. Слишком торопятся, слишком спешат, и за этой поспешности слишком много неловких, глупых, грубых, пошлых движений. И это вызывает только раздражение. То есть, ну, оно как бы цинично это не звучало. Я думаю, что это ужасно, сейчас я скажу, но я думаю, что эти 4 года, вот пока до сих пор они все-таки на нас работали. Вот уже будет 8-12, там уже будет хуже, там уже дети вырастут. А часто, пока вот эти 4 года имели дело со взрослым населением, а там люди, они такие же люди, как мы, они не любят, когда им насилуют мозги, когда это с 14 бродит там и гоняет пинками ветеранов, и когда проспекты переименовывают, бюстики расставляют и вообще просто явно навязывают то, что совершенно справедливо. Наши либералы кричали, что на Украине нет никаких нацистов, потому что они там получают там, 3-5-7% голосов, ну, радикальные типа, эти персонажи. Ну да, они получают, только они потом как бы, тренд назначают для всей страны. И это как бы нормально. Поэтому я жду какой-то правильной реакции. Сейчас она где-то должна случиться, то ли на выборах. Ну так, по моим ощущениям, пока я не знаю, что из этого вывода делать. Сейчас в Раде проиграют все участники Майдана, вся майданская элита, она в Раду не войдет. Другой вопрос, сколько кто войдет, так или иначе, аффилированных к России депутатов, это другой вопрос. Потом выборы президента и прочие перетрубации политические. В общем, у нас там есть возможность сейчас этим заниматься просто потому, что население Украины, я вас уверяю, абсолютно сам этом убежден, там 60 или 70%, я точно не знаю, и никто не знает, но они точно вот это вот, то, что там происходит, они не хотят. Поэтому да, они там заквашивают, но взрослых уже не заквасишь, а молодые еще не дозаквасились. Поэтому, ну да, там какие-то сейчас выросли люди, которым было 14, сейчас им 16, ну да, там есть там какой-то, но это еще небольшой сегмент. Поэтому надо сейчас, у нас есть еще там какое-то время, там год, 3-4 года есть. Вот, если больше, уже будет сложнее. Сейчас есть. Ну, как в России, вот это вот тоже, нам же тоже мозги, ведь нас тоже заквашивали, да, достаточно серьезно, да, либералы были уверены в 91-м, 3-м, 6-м году, что просто вот сейчас недавно умер писатель Сергей Есин, который тогда вот неожиданно перешел на сторону патриотов и стал публиковаться в журнале «Наш современник», который считался красно-коричневым, и ему царствие небесное покойный Бакланов, писатель, говорил, что мы тебя утопим в говне. То есть они были настолько уверены, что просто вот все, вот вы ушли, вас вообще больше не будет никогда в природе. Если смешные 10, 15, там 20 лет проходят, и их нет, вообще нет нигде. И как бы я не скажу, что там что-то это повлияло на положение Бакланова или Есина. Они, ну, равновеликие персонажи в литературе. Но с точки зрения вот общества, состояния социума и состояния умов, вот это, их убежденность того, условно, там 94-го года, от нее не осталось ничего. Вот и мы сейчас вот смотрим с ужасом на Украину, да, понимаем, что там какое-то количество людей просто больных, просто на отмороженных, что даже неизвестно, что с ними сделать. Но я уверяю вас, что 10 лет пройдет, и мы даже как бы, ну уже это было. Сейчас, знаешь, иногда включаешь, вчера Серегу Щергунову обсуждали, включаешь российский телеканал, архивная запись там 2001 года. И там, не буду называть там, что именно кто говорил, но там сидят там, допустим, покойный Кадыров в студии, Рогозин, Бабицкий, там, ну, еще кого-то он назвал, и все произносят вещи, которые никак не вяжутся с нынешними этими персонажами. Ну просто, это просто, ну просто лицо одно и то же, все очень другое. Ну то есть, это так поразительно, что просто аж вышибает, как в шампанском голову, ну потому что невозможно просто вместить там того Соловьева и нынешнего, того Бабицкого и нынешнего, того Рогозина. но не нынешнего. Единственное, кого можно совместить, там, то Лимонов, он тоже долдонил с 91-го года. Ну, есть там несколько персонажей, которые как бы никогда не... Но я это тоже многократно тоже говорил, и даже там, в Донбассе, говорил, мы еще вместе с украинцами не против друг друга, еще вместе с украинцами повоюем, еще даже не переживайте. Еще ровно с теми же самыми и будем сидеть, несмотря на что. Он говорит, ты где стоял, под Сосновкой, да? Ну, как мы вас, нормально там хлопочили?
Накидывают.
Я спокойно совершенно говорю, я всех к этому призываю. Можно, конечно, рвать рубашку на Грузии, говорить, конечно, можно себя заставить, вот у меня в батальоне 17 человек раненых, из них половина без рук, без ног. Сейчас я представлю себе там пацанов своих и скажу, там никогда не прощу. Это, ну, бессмысленно просто совершенно, бессмысленно. И да, вот мы там в Чечне хранили пацанов, потом чеченцы приехали, я за дуру первый раз чуть не сказал, что типа я у вас в Грозном был, потом думал, ладно, попозже задружусь побольше, потом сообщу. Все, приехали, воюют, погибают, умирают. Все.
У меня уже бабушка ушла, одна из последних из Сталинграда, с последней колонной беженцев на заводе «Красный Октябрь», она чертежницей работала. Ты знаешь, в одном цехе воевали, в другом пытались ремонтировать танки, потом от завода ничего не осталось, и начальник цеха сказал, Маша, уходи. И их под рассушкой снайперы гоняли по степи немецкие самолеты, тренировались как бы в стрельбе, она сидела в каком-то ерике, пришла в Саратов, ее призвали. И вот это, конечно, бабушка поразила. Говорит, мне предложили на выбор три воинских специальности: связь, медицина и ПВО. Я, говорит, пошла в ПВО по немцам. И, видно, это так настолько накрыло, что она даже с нами туда не поехала посмотреть. Вот на это поле. Там сейчас огромный воинский мемориал немецкий. 17 тысяч в такой клумбе лежат, представляешь? Вот он говорит, не, я, говорит, до сих пор не могу это забыть. Потом, правда, не сказала, я, говорит, немцев простила, а вот американцев не прощу никогда.
Ну вот даже вот, видишь, бабушка немцев простила, а то у нас тут там бегают по Донбассу несколько безноватых, которые никого прощать, все до последнего украинца. И вы упакуетесь, какого вы что, сумасшедшие, там страна 40 миллионов человек, как вы будете их убивать? Да даже в армии, даже в ВСУ отслужил там 1200 уже, и что, всех убить теперь? Ну да. Это бред, сивый кобыл, вы что?
Именно поэтому ситуация несколько патовая, конечно, и может быть то, что в 14-м не развели ее, это благо. Это мы потом оценим, может быть.
Посмотрим, да.
Слушай, ну они же нас все время раздергивают. Вот прямо вот без остановки, наши братья-украинцы. Норд, там, даже не знаю, что, киевские князья, которые основали Москву. То есть, ну, постоянно без остановки идут какие-то, заводки кидают.
Я думаю, что это все со временем, ну, такое станет, ну, маргинально. Если мы так или иначе адаптируем Украину в том или ином виде, ну, то есть, ну, такие идеи там есть и там в Татарстане, и в Башкортостане, и в Калмыкии, там, и, ну, там, и в Бурятии. Ну, они как-то так, ну, во-первых, они не являются легальным и ведущим трендом в исторической науке, потому что они, в принципе, не могут им являться, потому что это, ну, то есть, это не
фантазия.
Фантазия. Они вписываются в мировую историческую науку, ее не подошьешь туда. Это, как сказать, узкосегментированные автономные как бы мифы народов мира. Вот и все это будет потом уже само разрядом проходить. Ну да, ну что-то они там сочиняют. Но это же, есть же французская историческая наука, есть британская. Там этого нету. И они не будут ради них переписывать свои учебники. Ну, как бы, совершенно не нужно ни для чего. И немцам тоже не нужно.
Слушай, я тут делал такой глобальный материал. Я возился с ним очень долго, экспертов искал. Надо было, чтобы эксперты были реальные, там были в этих странах. Положение русского языка на постсоветском пространстве. Ну, ты знаешь, вот на интересную штуку я вышел. Но то, что Россия не занимается русским языком и не рассматривает наши диаспоры там, в бывших странах СНГ, как каких-то агентов влияния, вот меня вот, когда я проанализировал, собрав, сколько там у меня этих экспертов, десяток было, десяток стран, да, я понял, что Россия поменяла инструменты реальной политики. Ну, например, там вот Прибалтика, да, три страны, где, наверное, самые сильные гонения и на русский язык, на русскоязычных, на неграждан. Ну, молча, без криков в Совете Европы и ООН с требованием наказать за дискриминацию, молча, тихо построили русский порт и обнулили им вообще транзит любой. Они теперь не знают, что делать.
Русскому от этого лучше не стало.
Русскому не стало языку, но инструмент как бы реальной политики сработал.
Ну, есть такая мстительность у нас появилась, и она достаточно последовательная. Ну, русский язык мы... Ну, то есть, надо было искать инструменты еще и параллельные, как бы. Или надо было хотя бы, ну, как это сказать, оязычить это, сказать, ребята, либо вот это прекращайте, либо мы сейчас вот вас накажем на... Хотя, может быть, они это и говорили, хер
знает. Не говорили. Не говорили. Ни разу
надо
не
было сказать. Надо было сказать. Потому что, что еще, где там сейчас? В Латвии, да? В Латвии сейчас...
Ну, да, запретили преподавание.
Все, да? И приняли закон?
Все,
да. Ну, хотя его, конечно, можно перепринять, там, еще что-то. Экономически, да, но у нас, к сожалению, наше государство, я думаю, что, ну, как бы вот в этом смысле оно в первую очередь должно начать меняться, потому что экономически, внешнеполитически они так или иначе научились. Они, конечно, делают эти всякие северные потоки, трубы в обход, кого нам не надо. санкции свои, ну и так далее, экономическое давление, шантаж экономический, все что угодно используется. Но в смысле культуры они находятся вот как бы в контексте огонька, новогоднего огонька. Вот это для них культура. Они очень мало понимают, как, что с этим делать, как с этим работать, как осуществлять культурную экспансию, ну и так далее. Нет у депутатов наших, насколько я их вижу, у политиков. Это проблема, на самом деле, системная.
Спасибо, Захар, большое за разговор.
Это было интервью писателя Захара Прилепина специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе тучи.
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.